Николай Семенович Лесков. Детские годы. Из воспоминаний Меркула Проотцева. Глава первая. Я думаю, что я должен непременно написать свою повесть, или лучше сказать, свою исповедь. Мне это кажется вовсе не потому, что я находил свою жизнь особенно интересную и назидательную. Совсем нет. Истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов. И я, может быть, в значении интереса новизны не расскажу ничего такого нового, чего бы не знал или даже не видал читатель. Но я буду рассказывать все это не так, как рассказывается в романах. И это, мне кажется, может составить некоторый интерес, и даже, пожалуй, новость, и даже назидание. Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий. Меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идет, как развивающаяся со скалки Харти. И я ее так просто и буду развивать, лентую в предлагаемых мною записках. Кроме того, здесь, может быть, представит некоторый интерес, что эти записки писаны человеком, который не будет жить в то время, когда его записки могут быть доступны для чтения. Автор уже теперь стоит выше всех предрассудков или предвзятых задач всяких партий и направлений и ни с кем не хочет заигрывать. А это, надеюсь, встречается нечасто. Я начну свою повесть с детства, с самых первых своих воспоминаний. Иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для осязательного изображения характеров и духа человека начинают свои романы с детства героев и героинь. Ребенок есть тот же человек в миниатюре, которая все увеличивается. «Дитя — это отец будущего человека», говорят любящие эффект французы. А здравый смысл наших предков еще глубже и проще выразил эту поговорку: «Каков в колыбельку, таков и в могилку». Итак, прежде чем вы наступите на мою отшельническую могилу, не откажитесь подойти к моей детской колыбели. Иначе, я боюсь, вы, как и другие, будете недоумевать, зачем я очутился в монастырской ограде. Проект Бенедиктов, произведениями которого я вдохновлялся в дни моей юности, я был юн тогда, когда еще юноши любили поэзию, однажды напугал меня. Вычитав у него, что счастье наше не что иное, как перл, опущенный на дно, и что кто лениво влагу тянет и боится, что хмельна, то слабый смертный не достанет от жемчужного зерна, я пленился другим образцом, образцом человека, который, согрев в душе отвагу, вдруг из чаши до чиста гонит жизненную брагу в распаленные уста. Я с детства уже приспособлялся припасть и без передышки, без удержа, выпить мою чашу, достать со дна ее заветный перл, и я ее выпил, и слышу над собою. Вот счастливец, дотянулся, чашу разом одимь хлоп, браво-браво, оглянулся, а за ним отверстый гроб. Да, это так, за мной отверстый гроб. И веду его я обращусь к моей колыбели и попробую расставить легкие вехи для обозначения моих скитальчеств между двумя крайними точками бытия. Я был странный путник, бодрый, но неудержимо стремящийся вперед. Я беспрестанно терял тропу, путался, и когда я хотел поправиться, то выходило, что я не знал, куда повернуть, и еще хуже запутывался. Единственный поворот, сделав который я немножко ориентировался, это тропа в скит. Только усевшись здесь, в этой старой вышке, где догорает моя лампада, после дум во тьме одиноких ночей, я приучил себя глядеть на все мое прошлое, как на те блудящие огоньки, мерцающие порою над кладбищем и болотом, которые видны из моей кельи. Поздно вижу я, что искал света и тепла там, где только был один заводящий в трясину блеск, и что вместо полной чаши, которую я хотел выпить, я, вкушая, вкусил мало меду и се аз умираю. Но начнем об ово. Сноска. Латынь. Сначала. Если не самой колыбели, то хоть с той поры, как я себя помню. Это тоже в своем роде момент довольно оригинальный и, вероятно, не совсем такой, какой сберегся у каждого для первого воспоминания. Я в первый раз осознал свою индивидуальность с довольно возвышенной точки. Я держался обеими руками за нижнюю планку рамы и висел над тротуаром за окном 5-го этажа. Случай этот был некогда предметом больших толков одного густонаселенного польского города, где тогда стоял кавалерийский полк, которым командовал мой отец. Руки мои ослабели и готовы были выпустить раму. Вдруг меня за них кто-то схватил и втянул в комнату. Для моих родных и домашних навсегда осталось тайною, как я очутился за окном. Прислуга, осмотрению которых я был поручен, уверяла, что меня сманул и вытянул за окно бес. Отец мой уверял, что виною всему мое фантазерство и распущенность, за которые моя мать терпела вечное гонение. А мать, она ничего не говорила и только плакала надо мною и шептала. «Что такое делается в твоем маленьком сердчишке и в твоей головенке?» Но все это уже было, разумеется, после, а я буду последователен в этом рассказе. Я вылез за окно и повис на подоконнике, когда родителей моих не было дома. И оттого доставленный мной им сюрприз имел сугубый эффект. Возвращаясь домой в открытой коляске, они при повороте в свою улицу увидали массу народу, с ужасом глядевшую на дом, в котором мы жили, и, взглянув сами по направлению, куда смотрели другие, увидали меня, висящего на высоте 8 сажен и готового ежеминутно оборваться и упасть на тротуарные плиты. С матушкой сделался тяжкий и глубокий обморок, из которого ее едва могли вывести. Меж тем, как отец в это время успел взбежать наверх в свою квартиру и, схватив меня за руки, спасти от неминуемого падения. Я лучше и яснее всего в жизни помню вечер этого дня. Я лежал в детской, в своей кроватке, задернутой голубым ситцевым пологом. После своих эквилибристических упражнений я уже соснул крепким сном и, проснувшись, слышал, как в столовой, смежной с моей детской комнатой, отец мой и несколько гостей вели касающуюся меня оживленную беседу, меж тем, как сквозь ткань полога мне был виден силуэт матери, поникшей головой у моей кроватки. «Этот мальчишка — какое-то замечательное явление в природе», — говорил мой отец и притом высказал опасение, что из меня со временем непременно выйдет какой-нибудь совершенно неспособный к жизни фантазер. «Всмотритесь в его глаза», — продолжал отец. «Он все как будто что-то ловит взором и к чему-то стремится. И не забудьте, что этот взгляд у него таков с самой минуты его рождения». Я помню, когда меня привели к пеленальному столику, на котором его управляла бабка, он не плакал, а привнимательно рассматривал ее лицо, и потом, переведя глаза еще выше, он начал еще внимательнее разглядывать пестрый трафарет комнатного карниза. Я тогда же сказал: да это, кажется, в свет пришел новый верхолет, которых и без него довольно». «Однако вы могли в этом ошибиться», отвечал ему один из гостей и друг нашего дома. «Да», — отвечал отец, — «но у меня верный глаз, и я не ошибся. Моя жена, даром, что она лютеранка, она верит в русского бога и привечает разных бродячих монахов и странников, которых я, между нами сказать, терпеть не могу. Но представьте вы себе, что один из таких господ, какой-то павлин, до сих пор иногда пишущий нам непостижимые письма, смысл которых становится ясен после какого-нибудь непредвиденного события, 3 недели тому назад прислал нам письмо, в котором между всяким вздором было сказано: «Оплот Богу предназначенный он ангелам заповест сохранить во всех путях, и на руках его возьмут, и не разбиется». Поверьте, я далек от суеверия и сам недавно проучил одного ксенза, который показывал фальшивое чудо. Но я уверен, что моему мальчишке, когда он остался один здесь, в комнате, непременно что-нибудь померещилось, и он потянулся за этим видением и очутился за окном, где его могло сберечь только чудо. Услыхав этот разговор, я начал припоминать, как это было. И действительно вспомнил, что передо мной неслось что-то легкое, тонкое и прекрасное. Оно тянуло меня за собой, или мне только казалось, что оно меня тянет, но я бросился к нему и очутился в описанном положении между небом и землею, откуда и начинался ряд моих воспоминаний.